Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. В очередном выпуске программы «Гость в студии» Алиса Прудникова, комиссар 3-й Уральской индустриальной биеннале. Говорить будем о самой крупной в городе выставке современного искусства и об особенностях этого современного искусства. Здравствуйте, Алиса.
Добрый день.
Ну что ж, для начала давайте разберемся с терминами. Хотя нет, давайте сначала разберемся, почему комиссар, а не руководитель, не директор и не все прочие прилагательные, которые обычно употребляются управляющими людьми.
Ну, дело в том, что это определенная традиция и формат, который предполагает биеннале. Если уж разбираться с терминами, то давайте разберемся с биеннале. Это слово итальянское, потому что первая биеннале появилась именно в Италии, в Венеции в конце 19 века, то есть ей уже сильно за 100 лет. И, собственно, комиссар — это также итальянский термин, итальянское слово, которое означает вот этот вот руководитель. Но кроме того, что это руководитель и директор, комиссар — это человек, который определяет идею биеннале, ее содержание, приглашает кураторов. То есть это именно комиссар, да, то есть немножко слово, которому нет аналога в русском языке, и во всех странах вот эти вот руководители в широком смысле слова, они вслед за Италией называются комиссары. Комиссар приглашает кураторов, это уже люди, которые ответственны за содержание каждого биеннального проекта, и, в общем, так это и живет. И биеннальное движение, у него очень интересная история. Вот, собственно, оно появилось из всемирных выставок, когда такие великие державы, да, прежде всего, боролись за свое промышленное преимущество и выставляли достижения своих производств. И, соответственно, именно итальянцы, венецианцы придумали делать такую выставку достижений искусства всех стран. Именно поэтому, если вы сейчас приезжаете в Венецию, то там есть такой целый сад, Джардини, где более чем у 60 мировых стран есть свои павильоны. И вот в этих павильонах раз в два года, а биеннале — это слово, которое означает выставка раз в два года, проходят выставки современного искусства.
Угу. То есть получается та же самая выставка, только назвали по-другому?
Ну, это выставка, которая есть определенная амбиция — сделать не просто выставку, а сделать определенный срез мировой, как я и сказала, что какие достижения в искусстве, именно вот в сегодняшней ситуации в искусстве во всех странах происходят на сегодняшний момент. То есть, если мы говорим, там, в Венеции выставляли в свое время импрессионисты, да, это то, что, чем гордилась Франция на тот момент, то, что было тогда. Вот, это, да, и дальше уже, потом был, естественно, перерыв во время Второй мировой войны, и уже вот история, начиная с 50-х годов, которую называют модернистской историей искусства, это уже такая некая новая эпоха, эпоха 20 века, где как раз были, ну, максимально экспериментальные все вещи. Вообще Венеция, попасть в Венецию на биеннале, быть представленным от страны, это как в Олимпиаде поучаствовать. То есть для любого художника это большая честь, все к этому стремятся, и, ну, вот это такой некий пик карьеры у художника, если он, если его страна выбирает представлять, например, там, Россию в Венеции. Mm-hmm. Это большое достижение.
А, кстати, вот у нас сейчас из современных художников кто-то в последней вот именно венецианской биеннале принимал участие?
Конечно, российский павильон. Это один из старейших павильонов, который в Венеции появился. Его строил Щусев. Собственно, величайший такой классический, прежде всего, архитектор российский. И каждый год Россия представляет свой павильон на Венецианской биеннале. В этом году это художница Ирина Нахова. До этого это был Андрей Монастырский. Это участник, ну, собственно, основоположник такого направления, которое называется московский концептуализм. А до этого это были выставки, которые делала такой великолепный куратор Ольга Свиблова, и это были выставки там под названием «Счастье», и там это была групповая выставка художников. Например, там был Сергей Шаховцов, но вот сейчас уже не помню, это было уже совсем много лет назад, как бы отсчитывая, отматывая туда.
Вот в этом году у нас в Екатеринбурге 3-я индустриальная биеннале. Если вернуться чуть-чуть назад, расскажите об итогах двух первых выставок вот биеннале у нас в Екатеринбурге, и почему интересно было выбрано именно здание и сети, ну, как самая главная площадка?
Ну, вообще, Уральская индустриальная биеннале началась в 2010 году, и главная ее задача была поставить как раз Урал и ситуацию в Екатеринбурге вот в тот самый глобальный контекст. Как мы понимаем, история вообще современного искусства в России началась сравнительно недавно. Это по-настоящему после перестройки в 90-е годы. И вот эту вот всю историю искусства, вот именно всю этот путь, который прошло европейское искусство, американское искусство, прежде всего, да, за вот этот вот отрезок 20 века, и в связи с нашими всеми историческими событиями мы как бы это все впитывали и открывали для себя в очень насыщенный период. Поэтому это такая невероятная концентрация, которая, естественно, выплескивалась, да, в разных там каких-то, ну, своеобразных там течениях, направлениях. История российского современного искусства невероятно интересна. И когда, и в то же самое время все, как бы была такая иллюзия, что все происходит в Москве. И вот эта вот ужасная концентрация всего, и, наверное, когда появился Государственный центр современного искусства, то есть я работаю в филиале большой государственной институции, это первый музей современного искусства, который был учрежден от государства. Мы появились в 92-м году. И вот то, что было сделано тогда, это была сделана сеть филиалов по стране, и это очень важная история, потому что именно вот это сформировало, так скажем, ситуацию на местах. Вот живя в Екатеринбурге, естественно, это наша задача была преодолеть какую-то такую вот эту вот изолированность, да, ощущение того, что вот здесь ситуация ужасно маргинальная, как она, да, закрытая, потому что, собственно, Свердловск был долгое время и закрытым городом. И вот это вот быстрое-быстрое насыщение, обучение и впитывание, да, всего вот этого, что к нам приходит, понимание своего места на фоне всего мира, вот это, наверное, стало такой отправной точкой для того, чтобы сделать не просто там очередной фестиваль, очередную выставку или что-то, а именно создать проект Биеннале, потому что сейчас Биеннале в мире, помимо Венецианской, существует около 200, и чаще всего это как раз инициируется властями городскими или региональными для того, чтобы именно, ну вот, как-то оживить или как-то сформулировать для себя, да, ну вот именно создать определенный образ вот этого места, потому что все мы знаем, каким образом искусство меняет города. Ну, такой самый известный пример, и, ну вот, который приводят все, это Бильбао. Построили музей в маленьком индустриальном городке, который загибался с депрессивной экономикой, с ужасным, как бы, там климатом. И вот строится музей современного искусства, и просто такое чудо испанское Бильбао, когда этот город просто оживает, когда там расцветают вот эти вот индустрии вокруг уже этого музея, как он просто становится меккой для туристов со всего мира, и как у них, вот я буквально недавно смотрела цифры по их посещаемости, у них в первый год вот в этот небольшой город приехало 3,5 миллиона человек. 3,5 миллиона человек — это гигантская цифра. И вот, конечно же, такие проекты, как Биеннале, они имеют ту же самую цель. Это прежде всего привлечение внимания извне и в то же самое время работа с разными контекстами для того, чтобы художники, те, которые живут в Екатеринбурге, они чувствовали себя в едином контексте со всем остальным мировым процессом. И именно поэтому всегда у Биеннале есть зарубежный куратор. Мы стараемся их вот приглашать из разных точек и стран. И первую Биеннале у нас курировало сразу 3 куратора. Это Екатерина Дёготь, это один из, наверное, самых важных таких концептуальных людей для российского современного искусства. Она, ну, она, во-первых, сформировала такой определенный стандарт и арт-критики для России, во-вторых, она совершенно блистательный куратор сама, и у нее она пригласила еще 2 коллег, это Давид Риф и Космин Костинос, такой немец и голландец, которые были у нее в сотоварище, соответственно, это был такой проект, который рассматривал процесс, очень тоже понятный на сегодняшний день, того и проблематизировал историю о том, что да, мы видим, что закрываются заводы, а что дальше с этим происходит? Что происходит на местах вот этих вот огромных пространств, которые потеряли свой смысл, которым они обладали в советское время, и какие новые смыслы вот в этих вот всех пространствах, кроме того, что там будут какие-нибудь дорогие апартаменты или еще что-то, мы можем там вообще найти, как мы переживаем вот это наше индустриальное прошлое, в котором мы все до сих пор, на самом деле, находимся. Мы ни в какую там постиндастриал, на мой взгляд, на самом деле, не ушли. И вот каким образом мы сейчас к этому можем относиться? Вторая биеннале, она была более поэтическая. Она Ее курировала Яра Бубнова, это болгарский куратор, и она скорее рассуждала о том, а вот какова сила искусства, на что реально влияют художники, вот, и как можно это проанализировать за этот вот такой короткий период времени после обрушения Берлинской стены. Вот, 89-й год, а нет Берлинской стены, как бы, ну, мы вступили в новый мир. И вот каким образом действительно сейчас мы можем сформулировать вот эту вот силу художественного высказывания, на что она реально влияет, и это был невероятно тоже интересный проект, именно как такая саморефлексия художников. А в этом году это вообще невероятная удача, что нам получилось вот занять гостиницу и сеть. На самом деле это случилось очень так по случайности. Я просто, гуляя по улице Ленина, обратила внимание, что там нет вообще никаких, все окна темные, и начала смотреть, что там происходит с гостиницей. Оказывается, арендатор, который в ней работал, он уехал в апреле 2013 года, и вот она все это время стояла пустая и, собственно, ждала реконструкции. Она вообще в довольно плохом состоянии именно в качестве перекрытий, и она требует реконструкции. Это потрясающий федеральный памятник культуры федерального значения, как и весь городок чекистов, где она находится. И, наверное, один из таких главных результатов Биеннале, я считаю, в том, что мы лоббируем сейчас очень серьезно вопрос о том, чтобы включить гостиницу и сеть в список наследия ЮНЕСКО. И вот это тогда, конечно, даст и совсем другой статус, и, ну, я думаю, что это будет серьезная победа.
От теории переходим к практике. А что готовит нам это биеннале о нескольких каких-то самых интересных экспозициях? Может, даже не совсем тех, которые расположены вот на главной площадке в гостинице и сеть.
Да, ну, конечно, получив вот эти 10 этажей, мы поняли, что мы, конечно, концентрируем основной проект биеннале там. И у нас сейчас поделен проект следующим образом, что на 9-м этаже вы можете увидеть нашу такую выставку исследования про городок чекистов. Это очень интересный материал. Мы работали больше полугода с исследователями, историками, архивистами, документоведами, архитекторами, всеми, даже теми жителями, кто сегодня живет в городке чекистов и что-то помнит вот от тех времен. Это большой такой пласт устной истории. Это невероятно интересный как видео, так и документальный материал. Обязательно приходите, вы просто абсолютно для себя по-новому откроете это место. И 8-й и 7-й этажи — это такая отчетная итоговая выставка о программе арт-резиденций. Вот это как раз то, что нас невероятно вдохновляет на работу с Уралом и на работу с такими очень традиционными индустриальными городами, территориями. Это, например, Сесерский фарфоровый завод, который невероятно полюбили все наши художники и который стал просто главным хитом у этой программы. Это, например, Артинский завод сельскохозяйственного оборудования, который производит серпы и косы. И вот это вот, казалось бы, да, ну вот все мы живем в 21 веке, но оказывается, сейчас такой идет экологический поворот, возврат как раз к такому вот натуральному хозяйству, и их продукция невероятно востребована. Они экспортируют просто огромными объемами, и завод очень хорошо себя чувствует. Это Ирбитский мотоциклетный завод, и это еще одно наше открытие, и просто гордость. Я теперь просто, не знаю, всем пропагандирую мотоциклы «Урал», особенно с колясками, потому что это, ну, какая-то совершенно сумасшедшая история, и вот художникам это было тоже интересно, это пространство, и как раз те работы, которые они создали в оба этих заводах, на территории этих заводов, как бы связанные со спецификой этих заводов, это вот на 2 этажах и сети вы можете это увидеть. С 1 по 6 этаж — это как раз основной проект биеннале, который мы пригласили курировать 2 китайских кураторов в этом году. Как вот я и говорила, биеннале очень важно все время менять точки зрения, каким образом мы выстраиваем вот эту оптику, да, каким образом мы анализируем нашу ситуацию, в какой контекст мы включаем наших художников. И как раз вот эти азиатские кураторы, я поняла, что мы очень много знаем вообще об искусстве Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Индонезии. Ну вот как можно сформулировать, чем живут сейчас эти страны, что интересует художников там. И нам было очень интересно посмотреть именно на эту рамку. Так что вот это, можно сказать, такой экзотический срез. Это то, что действительно сейчас волнует художников там. И как интересно они перекликаются с российскими авторами. Вот это история, которую вы можете посмотреть на с первого по шестой этажи. Но и как вот вы, Мария, сказали, Биеннале — это, конечно же, не только гостиница и сеть. Вот мы напечатали в этом году такие карты, и я поняла, что, как это не ужасно, но у нас 56 площадок у Биеннале в городе. Это специальная программа, это параллельная программа, это все те, кто так или иначе в рамках Биеннале делают проекты. Поэтому, конечно, это объять очень сложно. Я даже сама еще...
Это вот, еще обойти ведь все
надо. Это еще обойти все надо. Я вот сама обошла, честно скажу, не все, потому вот еще есть 3 недели, и это действительно даже огромная такая махина, которую нужно как-то осмыслить. Но я хочу вас обратить на некоторые мои любимые площадки. И выставки, которые идут, к сожалению, не так долго, они закрываются чуть раньше. Я очень хочу вас позвать и пригласить их увидеть. Например, это выставка, которую мы открыли совместно с Государственной Третьяковской галереей, и я невероятно ею горжусь. Это выставка, которой мы закрываем пространство музея на Вайнера 11 перед его реконструкцией, когда он станет уже и откроется как филиал Эрмитажа в Екатеринбурге. Угу. И вот эта последняя выставка, которую мы там открыли, она заканчивается 1 ноября, и она называется «Музей современного искусства. Департамент труда и занятости». Это выставка, которую сделал руководитель отдела новейших течений Третьяковской галереи Кирилл Светляков. И она невероятно, вот это просто, знаете, такая энциклопедия темы труда в искусстве вот 20 века и 21-го. Это работы и из коллекции Третьяковской галереи, и он поработал с фондами Музея изобразительных искусств. То есть это то, как труд изображался во времена соцреализма, как труд осмысляли художники 80-е и 90-е, да, то есть такого более андеграундных каких-то течений, и как теперь вообще о труде говорят современные художники, как мы вообще понимаем труд художника как вот некого работника, у него нет трудовой книжки, как он вообще существует, как вот такая рабочая единица. И вот эти все истории мы заняли весь, все-все-все пространство музея, вот там, где обычно висит «Авангард», он сейчас путешествует, вот эти залы, и зал большой выставочный. Так что обязательно приходите на Вайнера 11. И одна очень экзотическая история. Это тоже нужно сделать такое усилие и доехать до Уралхиммаша. Это завод. Я вот сейчас найду точный адрес его проходной.
Химмаш.
Микрорайон Химмаш.
Это же вообще сам... Он же сейчас, насколько мне известно, довольно в плачевном вообще состоянии находится этот завод.
Как сам, вы знаете, нет, удивительным образом как раз Уралхиммаш, вот это тоже, знаете, это открытие для нас и вообще какое-то разрушение стереотипов. Вот в плачевном сейчас состоянии скорее находится Уралмаш, вот. А Уралхиммаш, он все с ним отлично, он производит все вот эти вот свои огромные, причем сейчас я вспомню, как же это называется, вот это такие большие машины, которые они экспортируют, вот за было, к сожалению, как они называются, мне вот показывали. То есть там, нет, там идет работа, и как раз то, куда мы вас приглашаем в работающий цех. То есть благодаря тому, что вы приедете на Уралмаш, вы увидите не только выставку, которую мы там показываем. Это огромная инсталляция. И вот я сейчас как раз смотрю, эта выставка будет работать до 31 октября, и, соответственно, она открыта для посетителей в среду и в субботу. И можно туда прийти в час и в 3, то есть в 13 и в 15:00, когда у нас экскурсии от проходной завода как раз через вот эти вот замечательные цеха с рассказом о том, что сейчас делает завод, и вы приходите к выставке. И это огромная инсталляция итальянского художника Микеле Джангранде. И то, что он сделал, это такая, знаете, игра со смыслами, вот как бы с тяжестью и легкостью. Он сделал гигантские такие шестеренки, огромные инсталляции просто из пустых коробок. И вот эти вот ощущения, вот когда ты находишься на этом заводе, который вот состоит из этих тяжеленных машин, который делает как бы... И вот эта вот продукция, те же самые шестеренки, которые, естественно, используются в каждом механизме там. И когда вот они увеличены просто в разы, и вот весь этот цех занимает, вот эта огромная шестеренка, собранная просто из легчайших вот этих картонных коробок, но это производит неизгладимое впечатление. Так что я надеюсь, что у вас получится организоваться и в среду или в субботу успеть до окончания выставки посмотреть и эту историю тоже.
То есть, получается, на территорию завода экскурсовода. Без экскурсовода, конечно же, не пустят.
Да, там не нужен паспорт, не нужна никакая предварительная запись, но именно с экскурсоводом вас пропускают смотреть выставку.
Итак, среда и суббота, 13.00 и 15.00. Территория завода «Уралхиммаш». Искусство 21 века, оно ведь сильно отличается от искусства 19 века, 18 века. Появились новые форматы, инсталляции, перформансы, еще какие-то новые термины, новые площадки. То есть, если раньше это были только музеи какие-то, то сейчас это уже заводы, а уже квартиры, это уже все что угодно. Не могли бы вы сейчас устроить краткий экскурс, что ли, вот в эти вот термины, во-первых, и зачем вообще создавать какую-то, не знаю, там, инсталляцию, когда можно взять, нарисовать картину, и все станет сразу понятно. Зачем вообще нужны сейчас вот эти формы? Это потребность художников или это потребность зрителей?
Какой интересный вопрос. Он вообще подразумевает, что вы как бы лишаете искусства, ну, как бы сводите его до такого определения нарисовать картину. Конечно, искусство — это аж со скульптурой. А если ты художник сделал скульптуру, и вот ничего в ней не понятно,
нет,
например.
Но я имею
или
в виду,
тоже
что...
это... Ну, просто жанры действительно, они огромные. Собственно, как раз и вся история выхода искусства из академии, если совсем уже идти вот в этот экскурс, о том, как художникам в определенный момент стало тесно в этих рамках, античных, собственно, рамках, которые являются неким образцом, эталоном, по которым мы учимся именно техники, да, то, что мы считаем классической композицией, все вот эти законы, которые были открыты во времена античности и Возрождения, то это естественный процесс такого, ну, какого-то, я думаю, естественного вообще творчества и понимания того, что нельзя быть неадекватным времени. Античное искусство в античности было современным искусством. Те люди, которые творили в эпоху Возрождения, они были современными художниками. И давайте вспомним историю о том, что те импрессионисты, которые мы сейчас с вами восхищаемся и считаем их, ну, как бы, самой что ни на есть классикой.
Ну, когда-то их тоже не признавали.
Их гнали, они были совершенно... Это были истории, когда их выставки снимали, сбивали работы, их... Ну, выставки работали один день, потом их с позором закрывали, говорили о том, что это не искусство и так далее. И я думаю, что каждое время просто оно переживает вот этот некий процесс, когда кто-то чувствует, именно творческие люди, они чувствуют это время, чувствуют язык, на котором говорит это время, определенным образом, и они идут достаточно впереди в плане как бы такой своей, ну не знаю, эстетики, языка, впереди вот этого общественного, что ли, вкуса или как бы привычки, потому что, ну, мы же с вами, опять-таки, мы с вами воспитывались в довольно закрепощенных эстетически и идеологически историях, ну вот, не знаю, вот поколение 30-летних, мы все с вами застали советские школы, учебники и условного Шишкина в этих учебниках, как некое искусство. Но, тем не менее, мы все-таки с вами все образованные люди и понимаем, что этими ведь передвижниками не исчерпывается вообще-то вообще понятие искусства и отношение к сегодняшнему дню. Вот мне кажется, что сейчас как раз прекрасное время тем, что оно подразумевает возможность академического мастерства. Вам никто не запрещает идти учиться в Академию художеств и вот понять и научиться этому мастерству, да, которое, собственно, сделает вас там мастером с большой буквы, но тем не менее это не мешает вам мыслить, читать различных философов, это не мешает вам искать вот этот вот наиболее адекватный язык для того, что вы хотите именно как художник оставить после себя для истории искусств. Те Шишкин, он уже там остался. Миллион подражаний Шишкину не оставит вас как бы как слово в истории искусств, вы просто там будете, ну да, еще один классный художник, который рисовал похоже на Шишкина. Но сейчас мы с вами живем в определенном времени с определенными проблемами. Искусство, оно уже давно вышло за пределы вот этого дискуссии о том, что такое прекрасное. Искусство, оно не говорит про красоту. Искусство говорит про сегодняшний день. Сегодняшний день, он, ну, он полон проблем, он полон конфликтов, он полон каких-то сложных политических событий. И искусство, оно просто живет в этом. Оно постоянно на это реагирует. И как раз, ну вот я приведу как пример, когда мы думали думали о теме Биеннале 2015 года, естественно, мы думали о ней довольно заранее, это было в 2013 году, мы придумали тему мобилизация. И вот для нас мобилизация — это был как раз такой, наверное, инструмент поиска новых каких-то авангардных форм. Мы подумали о том, что в 2015 году это будет 100 лет с того момента, как Малевич создал «Черный квадрат». Вот видите, Малевич создал «Черный квадрат» 100 лет назад, а вы до сих пор как бы вот задаетесь вопросом, что а зачем что люди это? Вот, собственно, что-то делают, кроме вот картин. А «Черный квадрат» — это картина, это холст масла. Что вот вам понятно о «Черном квадрате»? О нем до сих пор ломаются копья миллионов, да, и с одной стороны, конечно, это супер радикальный жест и ноль форм, ноль живописи, да, приведение в абсолютное ничто, но тем не менее это очень важная точка отсчета для истории искусства о том, когда действительно мы дошли до некого вот этого конца, который нам предложил Малевич, и дальше огромное количество экспериментальных форм того, искусство ведь оно не закончилось. Это он как бы там концептуально придумал себе вот эту как бы там черный квадрат, но дальше-то ведь люди живут и все развивается. И вот мне показалось, когда мы так подумали, пообсуждали с коллегами, что действительно ничего более радикального после этого черного квадрата не произошло. И вот нам нужно как-то мобилизоваться, да, на то, чтобы какой-то произошел вот этот новый прорыв, да. Мы, например, то, что для вас считает, чувствуется каким-то таким сложным, непонятным, для нас это уже такой какой-то, я имею в виду для нас, как для там специалистов-искусствоведов, это уже вот там, да, и это уже было, и это уже было, и это уже было, да, все эти повторения. И вот мы предложили, давайте будем мобилизоваться и искать эту историю. Но в то же самое время, смотрите, в 2014 году наступил этот украинский кризис. И мы подумали о том, что как, насколько сейчас термин мобилизации, он вдруг нас раз и вернул вот в эту вот военную риторику. И насколько, значит, вот, ну, вот эти вот художники, вообще эта сфера искусства чувствительна ко всем этим общественным процессам. И мне кажется, что вот именно эта чувствительность, это смотрение куда-то далеко вперед и вообще понимание всех процессов гораздо раньше, чем мы до них с вами доходим уже исторически, это вот невероятная сила как раз искусства в таком ощущении времени и себя в нем.
Дорогие друзья, на этом, к сожалению, первая часть разговора с комиссаром 3-й Уральской индустриальной биеннале Алисой Прудниковой заканчивается. Как всегда, очень многое не успели обсудить, поэтому не прощаюсь, а обещаю, что на следующей неделе встретимся еще раз и продолжим разговор как о самой биеннале, проходящей сейчас в Екатеринбурге, так и о современном искусстве как таковом. Алиса, спасибо вам большое, что пришли сегодня. Всего доброго и до новых встреч!